Халилуя, Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец, слава Тебе, великий, слава. Баруха Та Адонай, Элохейна Мелех Хаулам, благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, благословенно имя Твое, благословенно небеса Твои, благословенно Слово Твое, которое Ты превознес над именем Своим Божиим. Мы просим Тебя, открой нам это Слово, покажи нам силу Твою Божию, силу любви и то, что нам необходимо сегодня знать для того, чтобы жить и жить с избытком здесь, на этой земле. И чтобы наша цель, которой Иешуа говорил о Царстве Небесном, чтобы мы могли достичь его, Боже, халилюя. Я понимаю, что здесь, на земле, у нас должна быть сила, чтобы достигать это, ибо Царство Божье усилием дается. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Да. Царство Божие, как ни странно, усилием берется. По течению плыть не получится. Не будет никаких таких вот хороших денечков, которые светленькие, хорошенькие мы получаем, хорошие пророчества, хорошие откровения. Получаем благословения, машины, зарплаты, деньги, здоровье, работу и все остальное. Но это ни о чем вообще-то на самом деле не говорит. Все это имеют и язычники. Все это имеют и те люди, которые на сегодняшний день говорят, что нет никакого Бога. Либо верят во что-то другое, в Будду, Мухаммеда там, или еще что-то. А для нас Царствие Божье усилием берется. И вот об этом усилии мы сегодня поговорим. И так происходит то, что Бог формирует народ из трех патриархов: Авраам, Ицхак, Яков. Про Авраама мы уже с вами поговорили, про Ицхака тоже. Яков, как мы с вами говорили, что он проходит сложнейшую, труднейшую жизнь, полную стрессов и, можно сказать, сильных, мощных разочарований, в которых он таки все-таки встает и идет. Ну и вкратце, его рождение, он рождается вторым, а должен быть первым, значит, должен приложить усилия. Прилагает усилия, по дороге немножечко соврал своему отцу. Ну что ж, соврал так соврал, как бы надо бы и покаяться. Через это дело покидает отчий дом и отправляется туда, где абсолютно другая культура, отправляется туда, где абсолютно другой народ живет, в Харан. Город астрологии, город, где колдовство стало на уровень нормы. Он живет там 20 лет. 14 лет перед этим, как мы говорили, в шатрах Шема провел. И за эти 20 лет Лаван его постоянно обманывал, 20 лет проработал, и вот у него уже 11 детей и 4 жены. И во всем этом страшный хаос. Любит Рахель. Рахель рождает ему еще одного сына. И мы с вами видим, как семья Якова превращается в какой-то политический полигон, в котором происходят постоянные разборки, в которой, как бы, обозначим одну группу, которая политическая партия лейцев, политическая партия рахельцев. И та, и другая группа постоянно находится в определенном конфликте. Единственный момент, когда они были в единстве, это был момент, когда... Помните, в Шхеме, когда изнасиловали Дину, то тогда братья были, конечно, в единстве. То есть Шхем – это место единства Израиля. Единство этой семьи, в которой они были едины, что так поступать с нашей сестрой не должно. С Израилем так не поступают. И понятное дело, что двое сыновей пошли, остальные-то их, понятное дело, поддержали. И все они вместе там сделали то, что сделали. Проходит время. И это время в нашей главе называется слово «Вайшев» – «жизнь». Итак, 37 глава. «Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Канаанской». Видите, уже первый стих нам как бы говорит о том, где жил Яков. Может быть, нужно было жить не в стране царствования, где жил Ицхак, а может быть, нужно было жить в каком-то другом месте. Но Яков живет именно тут. И здесь появляется, ну, своего рода политическая борьба, в которой каждый имеет право на свою ошибку, в которой каждый имеет право на то, как он слышит Бога и как он хочет исполнить свое призвание, предназначение и избрание. Смотрите, все мы с вами родились здесь и живем, и мы четко знаем, что для того, чтобы быть счастливым, и для того, чтобы попасть в Царство Божие, которое мы уже говорили с вами, усилием берется, нам нужно исполнить свое предназначение, призвание и избрание. И естественный вопрос у меня. Что такое идолопоклонство? Что за проблема среди всех народов, которые мы так боимся, которые мы так хотим избежать, и с которой мы так активно боремся? И что, с чем будет бороться сейчас Йосеф и его братья? Лейцы. Итак, что такое идолопоклонство? И, Гала, тебе сегодня повезло, у нас справа налево стоит Стас сегодня, так что ты можешь быть спокойна, потому что твое слово будет последним. А нет, Девора левее стоит. Хорошо, Стас, итак, что такое идолопоклонство?
Ну как что, поклонение идолам?
Каким идолам?
Со всевозможным разным. И у них это-то и не было проблемой. Эта проблема стала у Израиля, а у них-то никаких проблем не было с этим.
Ну, как сказать, ребята.
У них там чем больше, тем лучше.
Мне как бы вот в двух словах. Что такое идолопоклонство?
Ну, поклонение какому-то культу.
Поклонение какому-то?
Божеству. Ну, я не знаю, как это как назвать. То есть это обязательно какая-то, ну, как в то время, какие-то башки деревянные, там, покрытые каким-то золотом, я не знаю, у кого насколько денег хватало. То есть у каждого, по, так сказать, по финансам были башки.
Окей, башки деревянные и золотые. Ира, твое мнение, что такое идолопоклонство?
Идолопоклонство – это то, что заменяет Бога. Это то, что забирает внимание, это то, что забирает силы, и мне кажется, вот это. То есть то, что, ну, в принципе, как будто ничего не значащее, хотя это сеть для души считается. Я так считаю.
Я тебя правильно понял, да? Превышает значимость Бога в нашей жизни.
Да.
Окей. Вероника.
Ну, согласна я с предыдущим оратором. Конечно же, это отвлечение внимания от Бога живого. Но, к сожалению, мы сегодня видим в нашем мире, что даже Иисуса превратили в идола. И что-то мало кто сопротивляется этому.
Не-не-не, меня интересует только формулировка сейчас. Мы потом пойдем дальше. Алла, что, по твоему мнению, что такое идолопоклонство? Это же очень важно, понимаете? Потому что если мы туда попадаем, а туда мы попадаем время от времени все, то тогда... Не-не, приводить примеры не надо. Конкретно, что, по твоему мнению, такое идолопоклонство? Что?
Что мешает верить в живого Бога?
Что мешает нашей вере? Понял. Хорошо. Так, Лена, ты сегодня говорящая или не говорящая у нас? Раз, два, три, молчащая. Окей. Оля, ваше слово. Только, пожалуйста, коротко, у нас не так много времени.
Я думаю, что ну, в слове Бога, Божий так сказано, Богу поклоняться, Ему одному служить. Если наши мысли заняты чем-то, что уводит нас от Бога, то есть то, что человек жаждет больше Бога, что захватывает человека, то, что он приносит жертвы, чтобы получить желаемое для себя. Это может быть та же жажда исцеления, например, или жажда процветания, или жажда богатства, или жажда урожая, там, детей, жены, мужа, вещей. То есть, если есть что-то в нашей жизни, что больше занимает наши мысли, желания, чем богопознание. Все это, вот я думаю, что все это идолопоклонство.
Окей. То есть то, что превышает в нашей жизни Бога, да? Окей. Зоя. Не бойся, Зоя. Ты скажешь все правильно.
Я не знаю, что сказать конкретно. Я со всем этим согласна, что мы сказали. И это тоже уже хорошо. Амин.
Ну ладно, хорошо. Катя, у тебя есть какое-то другое мнение или ты согласна с предыдущими ораторами?
Ну, я согласна, да. Добавлять больше нечего.
Нечего. Гала?
Ну, то же самое, я согласна. Это то, что заменяет Бога.
То, что заменяет.
Поклоняются кому угодно, чему угодно, но только не Богу. Это может быть как и духовное, и как и материальное.
Ну, отлично.
То, что заменили, а не Богу.
Хорошо.
То есть... Одно дело замещения, так еще и по-моему поклонение демоническим силам, да, все-таки?
Ага. Девора, и ваше мнение? И мы пойдем вперед.
Ну, я согласна, что все, что не Богу поклонение, любое, чему-либо, это может быть все, что хочешь. Это, ну, и называется идолопоклонством. Это может быть и животным, а это может быть и вещам. Это может быть и человеку, это может быть и деревянному, и золотому, и всему. Ну, в общем, всему другому, кроме Бога, это идолопоклонство.
То есть нам, в принципе, нужно разобраться, кто в нашей жизни есть на сегодняшний день идол. Идолом, ну, вы же понимаете, может стать даже ваши дети. Если они превышают значимость Бога в нашей жизни. А теперь представьте себе, семья Якова. То есть мы с вами как бы вкратце поставили вот такую формулировку, да? Все, что превышает значимость Бога в моем разуме, в моем сердце, то есть я могу впустить в свое сердце какое-то огромное желание что-то поиметь. И потом я пойду все равно каким путем, но достигну этого. То есть моя цель на самом деле не достичь Царства Божьего, потому что оно только усилием. Какое усилие? Это усилие, борьба с моим «я», «мне», «мое». С моими желаниями. Идолом может стать даже наша работа или желание получить работу. Идолом может стать наш дом, которого у нас нет, и мы бы хотели его иметь. Квартира. Казалось бы, да что здесь такого вообще плохого? Ну и что? Человек же должен где-то жить. Просто когда цель наша все-таки Бог, и цель наше поклонение, то все остальное прилагается. Но ты не концентрируешься на том, что прилагается, а концентрируешься на нем. То есть для тебя важнее такие все-таки его слово, нежели той ситуации, которая на сегодняшний день перед тобой стоит. Поэтому мы с вами таки стараемся понять это слово Божье, которое должно проговорить в наше сердце то, что нам мешает сегодня преодолеть эту борьбу внутреннюю, в которой мы с вами, собственно, и находимся. Формулировка формулировкой – это все хорошо. И вот смотрите, семья Якова. Яков жил в земле царствования отца своего, в земле Канаанской. Нам указывается, где он жил, куда его отправил Бог. В землю Канаанскую. Туда он пришел. Находится как бы в правильном месте. Там, где жил его отец Исхак. Вот житие Якова. Йосеф, 17 лет. Все. Мы узнаем, сколько Йосефу лет. Ему 17 лет. С кем общается Йосеф? С братьями своими, будучи отроком. Дальше указывается, как с кем? С сыновьями Балы и с сыновьями Зельфы, жены отца своего. То есть, а вот это другая группа, 6 сыновей, которые дети Леи, у него с ними, мы видим, здесь нет никакого общения. Общается он с сыновьями Зельфы и Балы. Бала понятно, потому что она ему маму заменила. Рахель умерла, и Бала его воспитывала. Особенно Бениамин, если говорить, так это вообще... Его, кстати, здесь не указывается, но как бы и так понятно, что Бениамин-то рядом с Йосефом находится, потому что это младший брат, они воспитываются. Кто была кормилица Бениамина? Как бы Писание нам ничего об этом не говорит. Как они росли, что они росли. Ну вот уже 17 лет. В это время Бениамину где-то лет 10, наверное, 9. Ну, совсем юный мальчик. А Йосеф в 17 лет, если кто-то помнит себя в 17 лет, мы уже считали себя взрослыми людьми. И так он общается. Я что хочу сказать, смотрите. Мы в самом начале с вами начали говорить о том, что здесь есть разделение на две группы. Группу лейцев и группу рахельцев. Смотрите, Йосеф создает определенную группу вокруг себя. Людей, которые бы как бы могли бы его поддержать на выборах или еще как это можно назвать. Но у него есть свои планы. Как выполнить предназначение, призвание, избрание, которое называется Израиль. То, к чему шел его прадедушка Авраам, кто к чему шел его дедушка Ицхак, и то, к чему шел его папа Яков. Яков еще жив. И здесь происходит, ну, как бы вам сказать, момент, в котором Йосеф пытается показать свою точку зрения на ту ситуацию, которая происходит. Есть ли идолопоклонство в доме Якова или нет? Снаружи вроде бы нет. А если посмотреть внутри и внимательно, то разглядеть, конечно, можно. Во-первых, те башки, помните, которые были у Рахели, они так в семье и остались. Но остались они где? Они же остались не у лейцев, они остались у рахельцев. Видимо, Рахель как-то потом их передала. Мы их потом с вами увидим в доме Давида в царстве. Они там всплывут, появятся. У Йосефа есть своя позиция, в которой он видит, как нужно исполнить Израилю свое предназначение, призвание, избрание. И поэтому он разговаривает с папой и объясняет, и каждый раз говорит ему, что же есть его братья-лейцы. Пас скот вместе с братьями своими, будучи отроков, сыновьями Балы и сыновьями Зельфы, жены отца его. И доводил Йосеф, худые о них слухи, до отца Израиля. То есть слухи о братьях своих. То есть он приходил и говорил, что ребята делают раз, два, три, четыре, пять. И это только сможет повредить, во-первых, нашему духовному авторитету. Во-вторых, это вообще может повредить тому нашему избранию, предназначению, что Бог вообще хочет сделать через наш род, через нашу фамилию, через нашу семью, для чего Он так предельно интересно все это делает. Ну, конечно, дальше Яков-то ничего не знает, что чем вообще вся эта история закончится, что и будет Египет, и что будет рабство, и что будет выход из этого рабства. Яков ничего этого не знает, но Яков точно знает, что Бог избрал их для того, чтобы быть светом этому миру, для того, чтобы принести свет в этот мир. Не просто так Бог избрал Авраама, Ицхака и Якова. И теперь все возможное и невозможное нужно сделать для того, чтобы правильно поднять своих сыновей. А поднимать их уже несколько поздновато, потому что ребята-то уже взрослые. Рувену старшему уже за 30. И воспитывать людей в этом возрасте сложновато. И так как в семье постоянно был конфликт между двумя кланами, то ему очень сложно было этим управлять. Но любил-то он больше все-таки Йосефа. Вы помните эту историю, когда Рувен взошел на ложе отца своего, и мы говорили, Рувен вообще-то потрясающий парень. Я смотрю на его жизнь, да, и если честно сказать, где-то, ну, огромное уважение. Почему? Потому что не всякий так может. Он первородный. И отец при его жизни, да, включил звук, и отец при жизни, и Рувен жив, и Йосеф жив, он делает первородным Йосефа. Поэтому он одевает на него специальные одежды. И эти одежды означают, что он теперь лидирующая позиция в семье. Он отвечает за все подводные камни, за единство в семье, за политическую обстановку в семье, за правильное направление о том, как служить другим народам. Потому что основная цель, понятно, становление Израиля, но основная цель – это служить другим народам, послужить людям, чтобы они могли жить во свете, чтобы они могли достичь Царства Небесного. То есть то, что открыто нам, передать им. Как это сделать технически? Сегодня так много церквей, и каждый говорит, у нас вот свое вот направление, мы вот в этом направлении двигаемся, и именно вот так вот мы сможем открывать людям свет. Есть другое направление, молодежное направление, Хилсон, например, да, которые через музыку, которые через вот этот напор огня, динамики, мы приобретаем новое поколение, которая потом сможет двигаться дальше. То есть у всех как бы свое четкое направление, но фундамент должен быть у всех один. И вот в семье примерно то же самое происходит. Рувен считает, и его братья считают. Что я хотел сказать, что Рувен, когда мы сегодня будем читать эту историю, мы увидим, что Рувен, несмотря ни на что, спасает и хочет спасти жизнь Йосефа. И он искренне переживает за него. У него нет ненависти к брату. Хотя мог бы получить оправдание в этом смысле. Как это так? У меня забрали мою лидирующую позицию, а у меня для этого есть все. Я первородным родился. То есть я от отца получил сильный генетический фонд. Я от отца получил все для того, чтобы быть первым здесь в семье. И это по закону Творца, и это по закону Востока, и это по всем законам. И вдруг самый младший, вообще Йосеф, который родился предпоследним после Бениамина, так и как он может быть вообще таким? Какого-то маленького поставили вообще непонятно куда. Я как-то вспоминаю свою историю, что помню, когда я где-то уже, ну, почти год был верующим, как-то наш раввин уехал на какую-то конференцию и оставил меня старшим. А в моем подчинении получилось 8 домашних групп, в которых были ребята, которые по 16 лет, по 15, по 8 лет уже были служителями и лидерами. И мне нужно было как-то ими управлять. И вот первая же наша встреча, мы по понедельникам встречались, и каждый лидер домашней группы, и каждый лидер того служения, которого прославление, например, или еще чего-то, да, приходил не то чтобы с отчетом, да, а вот поделиться своими трудностями, переживаниями. Пастор Равин давал советы и так далее, мы все друг за друга молились. Вот такой у нас был понедельник. И вот сегодня, значит, вместо уважаемого, почитаемого пастора вдруг появляется человек, которому без году неделя, и который пытается кому-то чему-то научить. И я слышал только одно. Слушай, Йося, ну что ты будешь меня учить? Я уже 8 лет служитель. Ты служителем стал 2 месяца назад. У тебя что, есть опыт, чтобы меня учить? Или еще что-то такое? И я постоянно натыкался вот на такие штучки, которые связывали меня по рукам и ногам. Я как бы действовать не мог. Я не хотел конфликтовать ни с кем, но этот конфликт получался. Хочется же как-то помочь, а получается, что ты не квалифицированный человек. То есть ты, ну, как бы хороший парень, но и сиди там себе в уголочке. Но я ж не просто то сюда так пришел. Меня ж папа поставил. Так вот, смотрите, примерно такое же происходит и с нашим товарищем Йосефом, который становится лидером в этой семье, и которому приходится, хочет он этого или не хочет, ему приходится приходить к папе и говорить о той ситуации, которая происходит в семье. Потому что оно уходит из-под контроля. Каждый как бы занимается своим, потому что у Йосефа нет авторитета. Но у Йосефа есть еще и свой план действия. И мы сейчас увидим, что это за план действия. И как он его раскручивает и разворачивает. А Израиль любил Йосефа более всех сынов своих, потому что он был сын старости его. И сделал ему разноцветную одежду. Разобрались. Итак, Йосеф лидер в своей семье. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, реакция, возненавидели его. И не могли говорить с ним дружелюбно. Почему не могли с ним говорить дружелюбно? Вот как бы вот такой пример. Ну, что этот совсем... Во-первых, он сын Рахели. У них и так там между ними. А тут еще и самый младший. Что он 17 лет имеет такой опыт, который имеет Рувен. А отец его любит больше всех. А почему отец его любит больше всех? Потому что Рувен зашел на ложе отца своего, и вместо Рувена можно было поставить Шимона, потому что он следующий был. Или Леви, или Иуду. Но взяли самого младшего, Йосефа, одели его в эту специальную одежду, а именно эта одежда. Это и означало, что это лидер в семье. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И вот, видит Йосеф сон. Мало того, что он его видит, он еще рассказывает братьям своим. А они его возненавидели еще больше. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Смотрите, здесь план, по которому возможно исполнить наше предназначение, призвание избрания. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. У меня к вам вопрос. Когда это братья работали на поле и выращивали хлеб? Этим занимался Ицхак. Когда семья Якова что-либо подобное делала? Есть варианты? Тишина среди бегущих. Ну вот Гала сегодня... Ну, да, пожалуйста.
Коротко, но это идет как бы сравнение с властью. Да, то есть тут образно идет сравнение.
Нет, вы мне скажите, когда они выращивали хлеб? На что он намекает вообще? что будем выращивать хлеб или что такое? Ну, Гала, давай. Давно не слышал твой бодрый голос.
Ну нет, тут дело не о хлебе, конечно. И совершенно этого не было. И он не говорил, что они будут выращивать хлеб. Здесь нет такого действия в этом сне. А просто, что вот он центральная фигура.
Не, ну смотрите, они собирают снопы все. Если они собирают снопы, значит, они работают на земле. Я понимаю, что вы хотите сказать, что это образное выражение. Но в этом образном выражении ясно выражается то, что мы собираем снопы, а если мы собираем снопы, значит, мы работаем на земле и выращиваем хлеб.
Ну, у него был брат, человек по имени. Ну, правда, там написано, он был охотник. Человек полезен, но тоже не работал на поле, а просто охотился, да?
Да.
Исав.
Вот. Исав не был земледельцем.
Еще Авель был, ой, то есть этот Каин был человек полей. Ну кто еще был? Я не знаю. Ну брат был, человек полей.
Ну ладно, хорошо. Обратимся.
Не знаю, лучше.
Да, да, да. Я понял. Давайте к Стасу обратимся. Он все-таки у нас глава семейства, и ему видней. Вот вдруг ты видишь сон, но ты на поле никогда не работал, и никакого отношения к земледелию не имеешь, и вдруг ты и вся твоя семья собирают снопы. Что ты скажешь?
Я не знаю. Хлеб же всему голова.
Ну хлеб, да, натюрли, хлеб всему голова. Ну вот тебе сон снится, ты понимаешь, это же от Бога, это же видение. Ты и твои братья, и вся твоя семья собирают снопы. То, что потом другие снопы поклонятся, одно. Нам сейчас важно понять, я не земледелец, я хлебом никогда не занимался. Боже, что ты от меня хочешь? Какой хлеб? О чем идет разговор? Куда у меня...
Создание государства, наверное, первых, да?
Ну... Какой хлеб?
Это же, ну, как бы все люди, все народы зависели от этого. Как бы хлеб нужен был всем. И, может быть, это на этом, на таком фоне более серьезно. То есть, что совсем понятно было, что это, ну, как бы, сон такой, ну, от Бога очень важный какой-то. И это то, что повлияет, скажем, на все народы.
Вы понимаете, что вы, вот смотрите, я не просто так спросил. Мы иногда проскальзываем эти вещи, да? Ну, вы поймите, что любой сон, если этот сон от Бога, он же указывает на что-то. И указывает конкретно и фундаментально. Что делать, как делать, куда идти, что нести, что брать, что не брать и так далее. Смотрите, 100% здесь понятно, что мы будем расти хлеб. Вопрос какой? Слово Божье может быть хлебом там и так далее. Но мы будем растить хлеб. А хлеб где растят?
На поле.
На поле. А поле где?
Поле.
В поле.
Спахал целину, вот тебе поле.
А вот тебе поле. Смотрите, братья... Сейчас мы с вами прочитаем, да? Они собираются и идут в Шхем. А где они сейчас живут? А живут они возле Иерусалима. Город Хеврон называется. Что у них там травы не было, чего они туда пошли? Мы сейчас с вами увидим, как все разворачивается. Здесь ясный, четкий план, который должен быть. И который, собственно... Йосеф пытается объяснить братьям, как нам делать, как нам служить, как нам исполнить свое предназначение. Мы будем сажать хлеб, то есть мы будем работать среди народов, не здесь отдельно пасти скот и создавать отдельное государство, а мы будем с вами сажать хлеб среди народов. И среди всех этих народов все вы соберете свои снопы, а я буду посредине, я лидирующая позиция. Уже и папа меня в этом определил, а теперь и Бог меня определяет. Понимаете? Вы теперь будете делать то, что я говорю, потому что я знаю план действия. Я знаю, куда идти, как идти и что делать. Не думайте, ребята, братья мои дорогие, что я вас не люблю. Разговор не о любви. Разговор идет о том, как достичь Царства Божьего. Как достичь, донести Царство Божье до народов. У братьев свой план. У Иосифа свой план. Смотрите, среди раввинов существует понятие Йосеф бен Маше бен Йосеф. Вы, наверное, слышали, да? То есть страдающий мессия. И Маше бен Давид, царствующий мессия. Так вот, Маше бен Йосеф делится на две категории. Первая категория – это то, что Маше бен Йосеф должен родиться внутри Израиля, но он должен работать вне Израиля. То есть внедряться в народы и там среди этих народов раздавать этот хлеб по нивам. И вторая позиция – создать государство. Это то, что сделал царь Давид, царь Моше. Когда все увидели, как прекрасно живет Израиль, и все шли туда, и приходили и спрашивали, как вы достигли такого уровня жизни. И тогда Шломо учил и говорил, вот это так, вот это так, вот эти комбайны здесь стоят, эти комбайны сделаны из того, а вот эта электроника такая, это такая. То есть он начал потом дальше обучать. То есть было две схемы. В общем-то, да? Либо это внутри языческих стран, либо это вне. То есть Бог дает нам Эрец Канаан, и в этой земле Эрец Канаан мы будем делать то, что нам нужно делать. Смотрите следующий сон. То есть вот сначала этот же. Вот мы вяжем снопы посреди поля. Работаем на поле, ребята. Работаем и еще раз работаем. Царство Божье усилием берется. И вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились мою снопу. Понимаете, ребята, у меня есть видение, у меня есть понимание. И сказали ему братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели еще более за сны его и за слова его. Если мы посмотрим на историю Израиля и на историю всех нас, то вы вдруг начинаете замечать, что как только вы стали верующими, то домашние стали враги ваши. Они восстают против нас и говорят, ты еще будешь тут царствовать над нами, рассказывать нам что-то. Ты им пытаешься помочь как-то, но как только они видят это процветание внутри тебя, они видят любовь Божью, которая действительно на тебе есть, и видят это помазание, то они тебя ненавидят еще больше. Мы думаем, если появятся какие-то чудеса, вот я помолюсь, кто-то исцелится, и через это у меня появится какой-то авторитет, я смогу говорить, слушайте, исцеление происходит и у язычников точно так же. У них этих чудес и всего этого хватает. Тут другое. Если ты действительно от Бога, и внутри твоя семья действительно восстала против тебя. Помните, Иешуа сказал, нет пророка в своем отечестве. Это означает, что ты на правильном пути. Если вокруг тебя все хорошо, тихонько и спокойненько, и закусочка на бугорке, тут что-то не так. Видать, там внутри появился какой-то идол. И ты достигаешь этого идола, и все абсолютно согласны с твоим трудом. И все абсолютно согласны с тем, что ты делаешь. Но как только ты несешь Царство Божье в народы, ты становишься врагом среди них. Система. Почему? Потому что ты ведешь туда, куда они не хотят идти. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. Кто тут у нас в астрологии силен? В астрономии, извините меня. Я так чувствую, что Оля у нас сильна в астрономии, потому что она ночами не спит, а вот сидит у нас тут на Парашат Шива. У меня к тебе вопрос. Ты когда-нибудь видела солнце, луна и звезды, чтобы вместе светили? Выгляни в окошко, у вас сейчас там ночь, я так понимаю.
Да, конечно. У нас со звездами один бывает, а когда солнце сходит, звезд не видно.
А они тут все вместе. Обратили внимание? Вся группа звезд и солнце, и луна, все тут. И это противоестественно.
Может, это говорится о втором пришествии, когда весь Израиль становится у нас в местах?
То есть разговор идет не о солнцах, и не о луне, и не о звездах. Видимо, разговор идет о том, что кто-то есть солнце, кто-то есть луна, а кто-то есть 11 звезд, которые опять поклоняются мне. Итак, кто ж такой солнце? И имя ему. Кто такой луна?
Юсеф. Солнце.
Йосеф солнце. А луна кто? Это с каких пор звезды поклоняются солнцу? Если вы хотите знать, то в нашем рукаве, в Млечном Пути, солнце является самой маленькой звездой. Если идти подальше, то ее даже видно не будет. Вообще крохотулечка. И никто и не собирается ей поклоняться. Потому что внутри нашего созвездия есть такие огромные звезды, как если вы возьмете, не знаю, шарик для тенниса и целую страну Германии. И по отношению целой страны, и шарик, если рядом поставить, то вот такие есть звезды, а шарик для тенниса – это наше солнышко. А что уж там говорить про Луну?
Это самая яркая.
Это самая яркая. Это она для нас самая яркая. А если подальше отойти, так и извините меня.
А кто нам даст подальше отойти-то?
О, как это? Ну, сегодня, слушайте, сегодня есть различные космические станции, которые ушли с огромной скоростью от из нашего, как бы, созвездия, вышли. И постоянно фотографируют, и постоянно двигаются. Я забыл, как это там, американские... Оля,
да?
Дай мне зарядное устройство, а то сейчас Девор отключится. Шаббл или Ваббл, как-то он там называется, не помню. Постоянно фотографирует все, все передает. Хорошо. Нас интересует...
Меня смущает, что вся эта история как-то очень перекликается с недавним событием, которое в Израиле произошло. Да? Вот дева, над головой которой венец из звезд и так далее. Почему там дева, а тут не дева?
Девы позже появятся, это девы, это те, которые верующие, но у тех, которые не смогут встретиться с женихом, потому что у них масла не хватило. А такие все-таки девы были, ведь не блудничали, по дискотекам не ходили, жили чинно и свято. Ну вот масла просто не хватило и сказал: отойдите от меня. Ну, это другая тема. Окей, смотрите, итак, луна, звезды и солнце. Есть еще варианты, кто такой солнце? он не может быть Йосефом по одной простой причине, потому что и луна, и солнце, и звезды все поклонятся Йосефу.
Мать, отец и...
Ну и 11 братьев. Правильно, да? То есть мама это кто?
Луна.
А папа?
Солнце.
И так разобрались. Значит, папа это солнце, луна это мама, а 11 звезд это вы, товарищи братья, которые возненавидели его. Теперь вопрос. Но мама-то же умерла. И мы это знаем. Рахиль умерла, там похоронили, все в порядке. И Билла...
Это Египет, нет?
Смотрите, вот Стас в правильном направлении пошел. Смотрите, здесь указывается на конкретное видение. Сначала это будет хлеб, который мы собираем. Но где мы его собираем? Мы собираем его там, где ночь. Потому что луна и звезды – это ночь. Но будет солнце и будет день, понимаете? То есть здесь указывается на порядок действий, который будет происходить при нашей работе, когда мы будем собирать этот хлеб. Да где же эта ночь будет происходить? А ночь это будет происходить. То есть ночь в иудейской практике – это всегда рабство. Вы помните, когда Яков уходит туда, к Лавану, написано, и зашло солнце Якова. Но встало солнце Исава. Как только Яков возвращается в Эрец-Исраэль, что происходит? Солнце Якова всходит. Ночь закончилась. Он вернулся домой. Вдруг он вернулся домой. И сыночка Йосеф говорит, что наступит снова ночь. То есть у Йосефа есть план. И этот план у него не его план. Этот план, который показывает ему Бог. Я уверен, вы помните, как Йосеф легко и свободно отгадывает сны. Не отгадывает, а раскрывает сны тому же самому Фаро. Он знает значение снов. Но Тора есть Тора. Она здесь ничего не раскрывает. Но нам для того, чтобы понять, какие слухи он доносил. И какие планы были у Йосефа, у этого молодого, красивого парня. А он был очень похож на свою маму, а мама была красоты неописуемой. Красивый, молодой, статный, умный. Бог любит, отец любит, все любят. Планы в его руках есть все. Одна проблема. Братья неуправляемые стали, потому что никак не могут принять того, о ком говорит Писание, что последние будут первыми.
У меня идея есть насчет солнца. Можно сказать?
Пожалуйста.
Извините, перебила. Мне кажется, солнце – это как израильский народ, который должен светить всем людям. А луна, она же светит отраженным солнцем от света. Луна – это другие народы, языческие, другие, которые будут от этого солнца как бы освещены. Они тоже придут. Мы и остальные его братья.
Да, спасибо, Гал. Но дело в том, что вы понимаете, что эти два сна, они связаны между собой. То есть это не просто вот один сон, который говорит, вот смотрите, такие я все-таки старший, меня Бог ставит, да? И второй сон как бы подтверждает это. Нет, здесь конкретное видение, как мы будем служить и что мы будем делать. И естественно, если это видение... Бог показывает мне, значит, мы так и будем делать. И рассказал он отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Видите, даже отец не понимает его. Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? То есть, понятное дело, что хлеб мы сеять не будем, мы не земледельцы. Понятное дело, что реальность такова, что мама-то уже давно умерла. О чем ты вообще говоришь? Братья его досадовали на него, 11 стих, а отец его заметил это слово. Как вы думаете, почему Тора, при всем том, что она некоторые народы только одним словом возвещает, а здесь ставит, а отец его заметил это слово? То есть, это говорит о том, что отец принял это. Вы знаете, мы иногда не принимаем, но внутри начинаем потом все это прокручивать, думать, рассуждать, размышлять. И где-то внутри себя даже ждать этого. И когда события начинают складываться именно так, как мы это видели, мы начинаем чувствовать, что мы действительно в плане Божьем. Но что мы где-то просто становимся пробкой. Итак, Яков заметил это слово. Это видение, он понял, это от Бога. Братья его пошли пасти скот отца своего в Шхем. Чего они туда пошли? Чего в Хевроне травы нету? Варианты, пожалуйста.
Откуда нам знать?
А?
Откуда нам знать, есть там трава или нет?
Да есть там трава. Чего там травы? Трава в Хевроне всегда была. Там достаточно полей и огородов. Чего они рванули в Шхем? Вы же понимаете, что это связано? Она это связана с этими снами.
Действительно, семья раскол, это как хочу, то, то и делаю уже. Смотались подальше, там за сотни километров, и все. Ну, какой-то
отец, наверное, отправил туда.
Нет, отец не отправлял. Нету этой фразы, понимаете? Они сами пошли. Вот смотрите, читаем еще раз. 11 стих. Братья его досадовали на него. На что? На эти сны, на эти планы, которые в него внутри были. Отец его заметил это слово, то есть принял это слово. Ах, ты принял это слово, таким мы пошли. Вы поняли? Здесь конфликт. Ты принял это слово, мы его не принимаем. Вы живите здесь, как Лот с Авраамом. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. И братья его пошли пасти скот отца своего в Шхем. Все, мы пошли туда. У нас свои планы, и мы будем реализовывать свои планы, как нам донести Царство Божье до народа. А ты, папа, пожалуйста, если хочешь, вот со своим Йосефом все эти вопросы решать. Не в травке дело тут. И сказал Исраэль, обратите внимание, не Яков, а Исраэль. Мы всю дорогу будем видеть эту вещь. Луна и солнце. Так луна в иудейской традиции это не была Рахель. Луна это был Яков. А солнце это был Исраэль. То есть один и тот же человек. И мы все время с вами будем это видеть. Исаия в 49 главе говорит. И когда придут все народы, там Яков, и Яков будет делать 1, 2, 3, 4, 5, а Исраэль и так далее будет делать 3, 4, 5. И когда вы будете делать какую-то работу, не отчаивайтесь. И когда вы скажете, не тщетно ли я служил и что-то делал, не думай, что тщетно. Ты посеял доброе семя, но все время. И в пророках, и там, вы будете встречать эту фразу. То Яков, то Исраэль. То Яков, то Исраэль. Яков – это ночь. Исраэль – это день, когда все расцветет. И мы находимся с вами в этом промежутке истории. И вдруг он становится Исраэль, потому что он принял Слово Божье. Заметил Слово Йосефа. Вау! Мгновенно становится Исраэль. Братья твои не пасут ли в Шхеме? Вопрос. Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. То есть, иди и принеси мир братьям. Попробуй навести какую-то связь. Если Йосеф думает, что он как-то может обойтись и без них, потому что они, как бы, ребята, не то вообще делают. и что от него произойдет этот род, то отец точно знает, что все сыновья будут участвовать в этом творении. Какой конфликт там мог быть? А конфликт был очень простой. Дело в том, что лейцы относились к детям служанок с пренебрежением. А Йосеф все время доводил эти слухи до своего отца и говорил: посмотри, папа, как они поступают. Они постоянно обижают детей Зельфи и Бели. Но это же твои такие же сыновья. То есть он как бы делает свою коалицию из детей служанок. А эти как. А папа говорит: нет, дорогой мой, мы одна семья, иди и неси мир туда. Принеси им мир. Помните, Иешуа сказал, что я пришел с мечом, чтобы разделить отцов и детей. Я пришел с мечом, чтобы разделить мужа с женой и так далее и тому подобное. Я пришел, чтобы разделить. То есть это не Иешуа разделил, а то, что он принес, нас разделяет. Одни принимают, а другие не принимают. Одни идут и усилием берут это Царство Божье, а другие думают: какая разница, Бог в сердце у меня, Бог в душе у меня. Смотрите, мы с вами говорили об идолопоклонстве. А обратите внимание на такую штуку. Начинается собрание. И люди, как правило, опаздывают на это собрание. Но если вы ведете ребенка в школу или в садик, вы делаете все возможное, чтобы не опоздать туда. Стремитесь туда, рано утром встаете, быстрее детей накормили и туда и сюда. Но на собрание, шабатнее или там воскреснее, как у вас там, все идут так, как будто, ну, делов куча, но я опоздал, опоздал. Я считаю, это тоже идолопоклонство. Почему? Потому что у тебя нет уважения к Творцу. То есть все, что там будет, это не так важно. А вот в школу отвезти ребенка, чтобы не опоздал, это супер важно. И даже сами дети переживают, когда ты мечешься и опаздываешь. И вот тебе сейчас нужно отвезти детей в школу, а ты где-то замешкался, машина не заводится, или проспали где-то. И дети уже нервничают. Но я ни разу не видел, чтобы дети начинали нервничать, если вы опаздываете на собрание. Смотрите, это такая штука, вроде бы простая. Кругом это можно найти. Твое отношение к Творцу. Да ты должен туда бежать так, чтобы прийти заранее. Вот здесь у нас та же самая история. Йосеф. Папа ему говорит: слушай, неси мир в нашу семью. Он сказал: вот я. Все. Папа сказал, так и будет. И я несу этот мир. Папа сказал соблюдать день шабатний. Папа сказал, я буду соблюдать. Потому что папа сказал: вот я. Что бы ты ни сказал, папа, вот я. И дело с концом. Я иду и делаю это. И не для того, чтобы получить что-то. Потому что я последнее время слышу такое. Я много-много раз пробовал это делать. Я и десятину давал, я и то, я и третье, и десятое, и двадцатое. И почти полгода каждый день ходил на собрание и даже ни разу не опоздал. И где же эти результаты? А ты для чего туда ходил? Чтобы что-то получить? Так вот это и было твоим идолом. А если ты туда ходишь, потому что для тебя важно мнение Творца, потому что тебе важно слово твоего отца, потому что ты идешь на самом деле прямо к нему, когда ты исполняешь его заповеди. И сказал Йосеф, Исраэль Йосефу: братья твои не пасут ли в Шхеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. И он отвечал ему: вот я. Исраэль сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ, и принеси им шалом. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Шхем. Преодолевает расстояние. 15 стих. И нашел его некто в блуждающем поле. Слово «некто» в оригинале стоит опять тот же самый Иш, то есть мужчина. И еврейская традиция считает, что это был ангел, который встречается в поле с Йосефом и спрашивает его тот человек, говоря: «А ты что ищешь, родной мой?» Он сказал: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? Каких братьев? Откуда знает этот человек его братьев и его?» То есть это был какой-то знакомый, это был ангел, с которым он встретился. И он спрашивает у него: «Зачем ты их ищешь? Кого ты ищешь? Я и так знаю, что ты братьев ищешь. Зачем ты их ищешь?» То есть они, вообще-то, вот это братство, о котором ты говоришь, ты же их братьями называешь, они тебя за брата уже не считают. Помните, как написано в 4 стихе? «И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». С братом так не поступает. И после этих снов вообще все разрушилось. Они оторвались от отца и ушли в сторону. И он ему говорит: «Куда ты идешь?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Йосеф за братьями своими и нашел их в Дофане». И так Йосеф уже знает, что они его за брата не принимают. Но он несет им шалом и мир. Он знает, что он будет в Египте. Он знает, что наступает ночь. Йосеф двигается в соответствии с планом Божьим. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Рувен, первородный, то место, которое занял Йосеф, смотрите, что он говорит. «И услышал, как только он услышал, смотрите, и избавил его от рук их, и сказал: не убьем его». То есть он первый вступился за него. «И сказал им Рувен: не проливайте крови брата, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу. У него свой план». Какая разница? Это наш брат, и какой бы он ни был, может быть, он там заблуждается и прочее, крови его проливать не будем, вернем его к отцу. И отец пусть с ним и разбирается. Когда Йосеф пришел к братьям своим, они сняли с Йосефа одежду его. То есть уже все готово. Они сняли одежду с его, то есть он голый, смотрите, одежду разноцветную, которая была на нем. Взяли его и бросили в ров. Почему одежду сняли? Потому что она указывала на первое. Это их раздражало. И взяли его и бросили в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянули, увидели: вот идет из Галгала караван ишмаэлитян, и верблюды их несут стираксу, бальзам, ладан, идут они отвезти это в Египет. Как бы нам напоминает о рождении Ишуа, тот же самый момент был, помните, когда мудрецы, вот эти волхвы, пришли с востока. 26 стих. «И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его ишмаэлитянам, а руки его наши да не будет на нем, ибо он брат наш и плоть наша». Братья его послушались. 28 стих. «Когда же проходили купцы Мадиамские», то есть пока в это время, пока они там разговаривают между собой братья, Иуда говорит, что убивать не надо, а продадим его ишмаэлитянам. В это время, 28 стих, проходят купцы Мадиамские и вытащили Йосефа из рва и продали Йосефа ишмаэлитянам за 20 серебряников, и они отвели Йосефа в Египет. Итак, это версия, которая говорит о том, что братья продали его вообще не соответствует истине. Мы видим, что продали его мадианитяне, которые вытащили в 28 стихе его из рва и продали ишмаилитянам. А те уже отвели его в Йосефа в Египет. Смотрите, Рувен возвращается, приходит к рву, и нет Йосефа во рве. Он разорвал одежды на свои и возвратился братьям и сказал: отрока нет, а я, что мне теперь делать, куда я денусь, нет ребенка. Взяли одежду Йосефа, то есть там трагедия на самом деле. Братья тоже в шоке, куда же делся Йосеф. Взяли одежду Йосефа, закололи козленка, почему? Потому что кровь козленка и кровь человеческая очень похожи. Закололи козла и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду. И доставили к отцу своему и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал его и сказал: это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно, растерзан Йосеф. И разодрал Яков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: я с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец. То есть на самом деле, смотрите, Яков не принимает смерть Йосефа. Обычно, когда человек умер, проходят какие-то дни, 20-30 дней, и человек утешился. Он не утешился. Когда, сколько историй таких были, когда была война, и женщины получали похоронку, матери, жены, и внутри нет, он жив. И внутри нет, он не мог погибнуть. И продолжали верить. То есть не хоронили его внутри себя. И действительно, впоследствии многие возвращались. То есть вот этот внутренний позыв внутри. Нет, это не так. Реальность говорит так: вот тебе и похоронка, вот тебе все. А внутренний дух твой, то, что Божье внутри тебя, это за что нас, собственно, и любят. За то, что внутри нас Божье есть. То, что внутри нас есть самое красивое, самое сильное. Это Божье. Все остальное, то, что мы от мира взяли, все остальное, то, что у нас от себя, это как раз то, что и в нас и не любят. А то, что Божье, это как раз притягивает, это как раз магнитит. А где-то из-за это Божье нас и ненавидят, те, которые принять это не могут. Но это ближние, а дальние как раз за Божье и любят. Отец не смирился с мыслью, что сын погиб, и он будет его ждать все эти годы. Мадитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. То есть это группа внутренней охраны, не знаю, служба безопасности, Министерство внутренних дел, служба безопасности. То есть тот, который отвечает за жизнь фараона, тот, который отвечает за политическую страну, ситуацию в стране. Йосеф попадает в непростой дом. Что будет дальше? Это наше следующее путешествие. А на сегодня, Божий святой, мы благодарны тебе за все то, что мы смогли подчерпнуть, для того, что все, что мы могли узнать для себя и о себе. И мы просим, Боже, твоего особого благословения сейчас для каждого из нас. Ты сказал, что Царство Божье усилием берется. Дай нам эти силы. Я верю, Боже, что ты не меняешь ситуацию, иногда и меняешь, когда тебе это надо. Но в основном, в большинстве, ты даешь нам силу, чтобы мы расправили крылья, как орлы. Я прошу тебя, просто распредели твою силу для каждого из нас, чтобы мы продолжали идти и продолжали усилием брать Царство Божье. За все тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня собрались, потому что центр таки все-таки Божий. Твоя жертва там, на Голгофе. Центр то, куда и мы должны положить эту жертву. За все тебе честь и слава. Благослови нас в эти дни, благослови в понимании, разумении и в нашем хождении пред лицом Твоим. Во имя Ишуа Мессии собирались. Аминь.